Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан, а на связи с нами и с вами в этом часе светлого вечера, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, и мы продолжаем наш разговор. Вы упомянули Среднеуральский женский монастырь и ситуацию с бывшим схи-монахом Сергием Романовым. Эта ситуация в разных СМИ широко обсуждалась. И я бы хотел, вот, может быть, продолжая, завершая тему о журналистской подаче, которую мы с вами обсуждали в прошлой части программы, вот о чем вас спросить. Много разговоров, много было публикаций о самом отце Сергии, о его последователях, о тех, кто его поддерживает, о тех, кто его критикует, но очень часто, как мне кажется, это были такие публикации такого социально-аналитического плана. Что произошло в монастыре, какова судьба бывшего духовного наставника и так далее. И как будто больше ускользало от комментаторов и журналистов, которые об этом писали, тот личный нерв, который был в этой истории, та в каком-то смысле личная трагедия у последовательниц, у духовных чад, впавшего в непослушание наставника, духовного духовника. То есть это же очень тяжелая ситуация, когда тот, кому ты верил, тот, за кем ты шел, заблуждается, идет вразрез с церковью, оказывает непослушание и тем самым ставит себя вне церкви. То есть у людей трагедия, у людей, тех, кто ему верил, боль, а публикации появляются о том, как церковь эту ситуацию решает, там, как вот, что теперь будет с наставником и так далее. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что вы правильно ставите вопрос, и, к сожалению, об этом действительно очень мало говорят, и это как раз возвращает нас с вами к предыдущей теме. А почему мало говорят? Потому что возникает вопрос, действительно ли люди, поднимающие эти темы, хотят пользу церкви. Потому что, когда ты думаешь о пользе для церкви, то, безусловно, в первую очередь, по крайней мере, после мысли о самом человеке, который, естественно, заслуживает сожаления, как человек, сбившийся с пути, второй вопрос неизбежно возникающий – это вопрос, конечно, о тех людях, которые ему доверились и поверили. И это, конечно, большая проблема. Ну, причем есть несколько групп или категорий этих людей. Те, кто остаются верны человеку и на полном серьезе говорят о том, что вот единственный священник в русской церкви, единственное место, а я многократно об этом говорил, сама вот эта постановка вопроса, она уже любого здравомыслящего человека должна настораживать. Да? Но не может быть из более чем 30 тысяч священников в русской церкви один-единственный. Да? Это просто невозможно. А второй момент – это, конечно, те, кто понял, но те, кто остался сейчас с такими разбитыми сердцами, это тоже тяжело. Но и одним, и другим тяжело. Может быть, первым даже тяжелее, потому что они продолжают оставаться в таком заблуждении очень большом.
То, о чем мы сегодня говорим, то, о чем мы говорили в первой части программы, о реалиях современного информационного общества, о телеграм-каналах как новом явлении, об анонимных и церковных телеграм-каналах, где не всегда понятно, преследуется ли цель пользу принести церкви и какие-то проблемы проговорить и от них избавиться, или просто разжечь, что называется, на таком интернет-жаргоне, разжечь на ровном месте какую-то проблему, тем самым добавить себе подписчиков. Существуем мы сегодня, как верующие люди, православные, существуем в совершенно такой особенной реальности. Реальности где какие-то прежние критерии того, что должно, что не должно, как будто размываются. Но вот мы об этом поговорили на примере журналистики. Меня все это, знаете, к чему отсылает мысленно? Вот к той книге, о которой вы часто говорите в своих интервью и о которой своих гостей спрашиваете в ваших программах, книге «Выбор Бенедикта» американского журналиста Рода Дрейера, который, если так кратко его месседж суммировать, насколько я понимаю, говорит, что культурная борьба христианства против секулярного мира проиграна. И вот некий такой отказ от борьбы, уход на покой, признание того, что с этим миром уже ничего не поделаешь, и остается только в таком личном пространстве исповедовать Христа, что и было явлено по мысли журналиста Папой Римским Бенедиктом XVI, который редкий пример в истории, будучи здравствующим, ушел на покой, остается папой на покое. Вот это тот путь, по которому сегодня христиане, наверное, только и могут идти. Вот вы с такой радикальной постановкой вопроса согласны, как человек, который книгу читали и часто к ней обращаетесь?
В чем-то согласен, в чем-то нет. Просто там ведь один из тезисов, я не могу сказать, что я сейчас так вот помню все в деталях, но один из тезисов у Трейера в том, что мы должны как бы уйти вот в некий, ну, чуть ли не такой новый затвор, да, и чтобы набраться силы, потом только выходить к миру. Сложность нашей ситуации в том, что у нас нет времени на этот новый затвор. Ну, по крайней мере, глобально, если я правильно эту мысль понял, да, то есть, наверное. То есть, не наверное, а всегда были и нужны монахи, которые молятся нас в монастырях, и это такие источники духовной силы. Но вот в целом сейчас как-то вот закрыться практически невозможно. Вот в этой части я не вполне согласен, конечно.
А что вы имеете в виду «невозможно закрыться»? Ведь нередко звучит такой тезис, что есть у христиан единое на потребу, есть молитва и церковную жизнь, а вот некое позиционирование церкви в общественном пространстве, да даже дискуссии в интернете, не говоря уж о каких-то публичных проектах церковных, это все, ну, хорошо, но внешнее и далеко не самое главное, и то, что в принципе не является необходимым. И тем не менее, мы все, я имею в виду, мы все люди, живущие вот в обществе, в культурном пространстве, в затвор не уходим, и так или иначе с этим не необходимым мы имеем дело. Я думаю, что вы как человек, который по работе просто регулярно сталкивается с вот этой необходимостью некого внешнего участия церкви в общественной жизни, в культурной жизни, наверняка себе вопрос задаете. Как сочетается это единое на потребу и то, что не является единым на потребу?
Ну, сочетается нередко сложно, но все-таки, вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили, и к тезису Дрейера, понимаете, если последовательно до конца это претворять в жизнь, если, опять же, я правильно его понял, то тогда все наши разговоры вот с вами сегодня о телеграм-каналах и прочее просто, ну, они не нужны. Потому что зачем тогда все эти телеграм-каналы? Я согласен с тем, что громче всего за нас должны говорить наши дела сегодня христианские. И вот это вот, ну, это безусловно основной упрек нам, христианам. Я, кстати, как вот, так сказать, работник информационного фронта, все время говорю и коллегам своим, что мы не можем создать красивую информационную картинку, если ее не из чего создавать. Да? Мы не можем какие-то потемкинские деревни выстраивать. Да? Поэтому, конечно, вот преображение людей под влиянием веры Христовой, их дела, которые продиктованы их верой, вот это то, что громче всего говорит и должно говорить. Вот это, конечно, ключевой момент, безусловно.
А вот помните, как-то рассказывают журналисты Фомы, что Фома в свое время, журнал Фома, как одно из таких первых в России крупных федеральных средств массовой информации, посвятивших себя именно разговору о вере и именно о вере, причем именно с позиции мировоззрения, не общественных вопросов, не церкви и политики, и не догматических вопросов, а именно вот человек и вера в современном пространстве. Вот был выработан такой принцип. Вот чем занимается в этом смысле православный журналист? Он ремонтирует дорогу к храму. Это такая отсылка, я напомню нашим слушателям, к знаменитой фразе из кинофильма «Покаяние». «Для чего нужна дорога, если она не ведет к храму?» И вот кто такой журналист на этой дороге? Тот, кто ведет человека к храму, это слишком самонадеянно. Тот, кто как-то рядом помогает на этом пути, тоже. Вот максимум, на что может журналист рассчитывать, это просто ремонтировать дорогу, чтобы она была. А по ней человек идет сам, и в итоге к вере человека приводит, ну, сам Господь своим прикосновением. Какова в этом смысле роль вообще нас, роль любого человека вот в приводе, в помощи другому прийти к вере? Просто быть рядом, на что можем рассчитывать?
Вы знаете, любая метафора, она, конечно, может быть более или менее удачной, может быть красивее или, опять же, скажу, менее красивой. Но это метафора, с одной стороны. С другой стороны, если продолжить метафорический ряд, вот, или там вспомнить какие-то аллюзии библейские, то я бы сказал так, вот на вашу метафору отвечу там библейской аллюзией. Самое неправильное – это быть тем осликом, на котором Спаситель въезжал в Иерусалим, и который, видимо, считал, что приветственные крики и ветви под ноги относились к нему, а не к его седоку. Вот это самая большая ошибка. Все остальное, об остальном можно не думать.
Я почему об этом вспомнил? Потому что вот вы сказали о делах, которые должны говорить за нас, которые должны являть красоту православия и облик церкви создавать помимо слов. Но ведь и к этому можно поставить вопрос, что дел творится хороших, делается много, и мы на Радио Вера постоянно об этом говорим, и просто достаточно зайти на сайт милосердие.ру, чтобы увидеть все обилие церковных проектов, социальных, благотворительных, уникальных. И не случайно сегодня говорят о Русской Православной Церкви как о крупнейшем благотворителе в стране. Есть множество проектов, которые не аффилированы с церковью напрямую, как-то институционально, но они делаются верующими людьми, чадами церкви, и делаются ввиду этого православного мировоззрения этих людей, что для них быть христианами – это вот так помогать, заботиться о ближнем. И тем не менее, ну, как сказать, мы не можем сказать, что из-за этого наблюдается взрывной рост верующих вокруг. Все-таки я вот в этом смысле, в этом вопросе обращаюсь к той тонкой грани, что ну, пока Бог сам не прикоснется к сердцу человека, наверное, ничего же не произойдет.
Конечно, но я не буду сейчас себя изображать, понимаете, библейского пророка и говорить, что я знаю, как Господь касается сердца человека. Он может коснуться и через дела, которые совершают другие люди. Поэтому здесь я бы не ограничивал возможности Божьи вот нашим скудным умственным экспериментом. Вот. А то, что не наблюдается взрывной рост, а он, простите, когда наблюдался? Вот, есть отдельные только эпизоды в истории, вот особо драматические, когда быстро росло число христиан, но тому, в принципе, есть вполне понятные конкретные исторические причины. Вот. И все-таки, даже возвращаясь к этим эпизодам, например, там, как раз времен Римской империи, я могу сказать, что этот рост был обусловлен именно тем, что в христианах видели особых людей. Людей, которые отличаются от других именно своим отношением, да, именно тем следованием тому, о чем сказал Спаситель, потому узнают все, что вы мои ученики, что будете иметь любовь друг к другу. И ничего другого ни в IV веке, ни в XIV, ни в XXI мы показать не сможем, кроме нашего стремления жить по Евангелию. Вот. А дальше, конечно, ну как Господь касается, вы правы абсолютно, но как это происходит, мы же тоже не знаем. И как, знаете, кто-то сказал, это отец Александр Ткаченко, замечательный создатель многих детских хосписов по стране, первого детского хосписа в России, он говорил, повторяет часто, что у Бога нет других рук, кроме наших. Понимаете, вот об этом речь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор, но вот тут мы немного снова возвращаемся к книге Рода Дрейера «Выбор Бенедикта» и к этой мысли, по крайней мере, как я ее понял, что секулярный светский мир вокруг, для которого вера и религия в целом не являются уже основой, ну, уже давно не являются основой, не первый век, а все больше и больше все, что касается веры, религии, религиозного опыта, церковной жизни, вымещается в лучшем случае на периферию, а в худшем, как мы даже недавно в одной из наших с вами программ говорили, квалифицируется как пропаганда христианских ценностей, которые входят в противоречие с ценностями либеральными, с ценностями однополых союзов и так далее, и так далее. Вот с этим секулярным миром, по мнению журналиста, уже ничего не поделаешь. И мир становится все хуже и хуже. И это, в принципе, согласуется с логикой новозаветного откровения, из которого мы знаем, что история мира – это история мира после Голгофы – это история постепенного, но последовательного и неуклонного отпадения мира от Бога. А вот в этой ситуации попытки христиан, попытки нас какие-то проекты создавать, попытки церкви участвовать, влиять, призывать, не оказываются ли они такими, ну, в каком-то смысле напрасными, даже в логике именно духовной жизни, потому что все равно мир будет становиться хуже. Что вы об этом думаете?
Думаю, что, конечно, не оказываются напрасными. Это как раз не христианская логика, потому что, ну, представить себе, что наша ситуация хуже ситуации, в которой были апостолы, например, это совершенно невозможно. Да? Уж тогда-то казалось, что, понимаете, все, никто не верит, Спасителя больше с ними нет, и они ходили и отдавали свою жизнь за это. Вот им бы мы рассказали о том, что напрасны их труды. Нет, конечно, ни в коем случае так не нужно думать, и каким становится мир. Мир становится разным. В мире, как всегда, наблюдаются и удивительные примеры самопожертвования и любви наряду с чудовищными случаями ненависти и злобы. Но христиане должны оставаться христианами. И вот этот такой пессимизм, ничего не буду делать, надо рвать волосы, посыпать голову пеплом, он христианам не показан.
Вы произнесли эти едва ли не ключевые слова Евангелия, заповедь Христа, причем новую заповедь, сказал он, даю вам, да любите друг друга, и потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Мне очень нравится, как Владимир Александрович Груболиков, ваш друг и сооснователь журнала «ФОМА», сегодня он первый заместитель главного редактора журнала «ФОМА», говоря об этих словах Христа, всегда обращает внимание на слово «новую», что она вечно новая, эта заповедь. Знал Христос, что именно эту заповедь сложнее всего нам, христианам, будет соблюдать и хранить. Поэтому она вечно новая. Новая заповедь. Каждый раз как будто заново мы для себя вынуждены ее открывать, успев про нее забыть. Но вот тут я вот хотел бы вас о чем спросить. Вы в программах Парсуна нередко в блоке «Любовь» к гостям обращаетесь с этим вопросом, а как определить это затертое слово «любовь», которое как уж и только не использовалось и в хвост, и в гриву, и приходится искать другие слова, какие другие понятия, чтобы объяснить, а что мы имеем в виду, когда говорим о любви. А вот как вам кажется, если мы говорим именно вот об этой любви евангельской, о которой Спаситель говорил, тем не менее, используя затертое слово «любовь», как это объяснить, как это вот эксплицировать, если угодно, через какое понятие, через какое явление, через какой опыт вы сами себе, скажем так, объясняете, что это значит иметь любовь между собою, особенно на фоне того, как мы сегодня говорили о фейсбучных и там, телеграмных публикациях, о дискуссиях, о комментариях, о нетерпимости или о каком-то невозможности понять, из одних ли мы критериев исходим, говоря о пользе для церкви?
Ну, знаете, у меня есть, конечно, ответ на этот вопрос, поскольку я задавал его другим, задавал его себе. Ну, вот, и я, кстати сказать, и другой там вопрос люблю задавать, который, собственно, для меня является ответом. Это, конечно, гимн любви апостола Павла. Вот ничего, на мой взгляд, лучше, точнее, глубже, чем то, о чем сказал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, о любви мне лично читать не доводилось. И вот сейчас для меня вот из этого гимна таким, может быть, важнейшим моментом является «все покрывает», да, «любовь все покрывает». Потому что я, как многие из нас, переживаю разные ситуации в отношениях с людьми. И вот сейчас, понимаете, даже вот... если связывать, там, скажем, это что значит все покрывает, значит, прощает, да? В том числе. И вот для меня очень тяжело вот, там, отношения с одним из близких людей. Видите, потому что я вот даже когда в парсуне спрашиваю про прощение, обычно люди говорят о ситуациях пройденных. Да? Мы говорим, вот смогли простить, не смогли, тяжело. Вот. Ну, то есть, некий, всегда как-то вот в голове такое ощущение, что это был некий поступок, ты вот простил, не простил. А есть ситуации длящиеся, понимаете, ситуации поведения человека, вот, которого ты никак, который ты никак не можешь принять. И вот ты не можешь это поведение принять, и, в общем, наверное, поэтому не можешь простить. И я вот честно вам скажу, я просто не понимаю, как я себя должен вести в этой ситуации. Как в этой ситуации человека любить, я пытаюсь об этом себе говорить, да? Что это значит, да, я, конечно, там не желаю ему зла, да? но мне очень непросто, у меня нет вот какого-то практического решения, я не вижу безболезненного решения вот ситуации наших отношений, например, и это очень, очень сложно, конечно. И это вот это все покрывает, вот я так не могу. Я думаю, что вообще есть ситуация, когда человеку это совершенно невозможно.
Ну, а как вам кажется, мне, конечно, трудно после такого вашего признания еще что-то уточнять, но все-таки, повинуясь журналистскому долгу, спрошу. А вот гимн любви апостола Павла, он длинный, разнообразный, и, наверное, мало кто будет спорить, что ничего более точного про любовь и исчерпывающего на человеческом языке сказано не было. Но как вот это должно быть принято на практике? Ну, условно говоря, вот есть ситуация, не знаю, конфликта, есть ситуация спора, даже, предположим, в социальной сети, что взять, перечитать 13 главу первого послания к Коринфянам, как-то вот вдуматься, что есть любовь, как я сейчас это понимаю, и изнутри этого обретенного духовного состояния уже писать комментарии, вот это не выглядит для вас, ну, карикатурно, то, что я сейчас описал?
Пересчитать Евангелие не может, Новый Завет, послание апостола Павла не может выглядеть карикатурно для меня, ну, пожалуй, ни в какой ситуации. Поэтому мне кажется, здесь почему нет? Да, но дальше это же вопрос вот того, как это бывает в жизни. И тут какого-то нет универсального рецепта. Тут многое важно. Но вот повторяю, что вот у меня есть конкретная ситуация, которую я не могу разрешить просто. Это так. Думаю, они у каждого есть, наверное.
Да, как вы любите говорить, жизнь как реальность не поддается рациональному конструированию.
Да.
Но это, кстати, наверное, не значит, что ее вовсе невозможно никак управлять и направлять. Просто, видимо, то, о чем мы говорим, это действительно не рациональное конструирование, а какая-то попытка вглядеться в проблему, в боль, в то, что такое любовь сердцем. Как говорил один из персонажей «Маленького принца», глаза ничего не покажут, зрячи только сердце, смотреть нужно сердцем. Вот я для себя такой некий вывод промежуточный делаю из нашего с вами сегодняшнего разговора. И спасибо вам за него. Спасибо за эту беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, был сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».